Сегодня еврейский мир очень погрузился в чтение Парашат Аман, как известно. Ну, людям важен заработок, парноса. Действительно, очень важно, ну, конечно, немножко с другого аспекта, чем люди об этом думают. В принципе, обычай читать Парашат Аман каждый день, он не обязательный, но он имеет большой смысл в том, что человек действительно укрепился в веру и доверие Творца и понимал, что вообще его парноса, она свыше, она не из банка, не из бизнеса. Есть известная история, просто напомните ее, но уже многие слышали о ней. Была такая великая династия богатых людей и праведников при этом. Не праведников, это Ротшильды. Ротшильды были известны как своей праведностью. Один из Ротшильдов как-то бросил фразу, что уже от голода ему уже не угрожает умереть. Он такой был еще очень большим праведником, но за это был наказан. Он умер от голода. Сам в прямом смысле этого слова. Он нашел свои подвалы с золотом и заперся там по ошибке, а ключ был только снаружи. Никто не знал, где он. Телефона, мобильного телефона тоже не было. Охватились несколько дней и нашли уже бездыханным напротив золота и богатства, которое у него было. Может быть, много всего, но нечего кушать. Это страшный урок. Страшный урок. Есть подобная вещь. Приводится в Гемаре Масехет Гитин, как во время осады Иерусалима. Она величайшая богачка, она в итоге разбрасывала золото и серебро по улицам, как уже нечего было купить эти деньги. Это зачем мне это нужно? Есть, кроме чтение Парашат Аман, есть обычай, источник которого это книга Зоар в нашей недельной главе Бешалах. Там приводится, что человек обязан молиться о своем пропитании каждый день. И даже у него есть что кушать. То есть я сейчас говорю сейчас не о людях, которые не знают, что кушать завтра. Люди, у которых есть доходы, которые есть, что их проесть на тысячу лет, их достояние. Должны молиться про питание. Это, ну, пример этого, это история с Ротшильдом. И в Сидурим приводится, у нас есть несколько молитв. Одна из них – великая молитва Рабби Ракавица, Рабби Шлома Ракавица, которого все знают как составителя гимна Лехадади, величайшего каббалиста. Молитва длинная, она, конечно, очень глубокая, но не всегда есть на это время. Есть молитвы, известные в Сидуре. В обычном сидуре приводится обычно к добавлению Шамея Тфила, Браху Шамея Тфила. И, ну, можно говорить это и сам по себе, или в конце, после последнего этажа, где говорим о Лакайне, Сарушу Немира, сейчас частные поиски, там можно просить про питание тоже. своими словами, не обязательно именно читать какие-то тексты, но говорить о душе. Единственное, что я просто объясню, достоинство, когда мы говорим это вместе, или внутри Шмона Эсре, внутри молитвы, или сразу после нее, наша постоянная молитва Шмона Эсре, она имеет особый статус, особый смысл, называется «Амидалифный мелех», мы стоим перед Творцом. Это стоит максимальной близости к Творцу. Именно поэтому после нее установили просить также и частные наши просьбы. Это время, когда, особенно когда человек молится без общины, когда его молитва является частью молитвы всего нашего народа, то она принимается несравненно лучше, то и его частые просьбы, они как бы вливаются в молитву всей общины. Теперь я скажу одну вещь. Эта вещь очень принципиально касается многих вещей. Есть всевозможные длинные молитвы, которые не всегда у нас хватает время, силы, терпения их читать. Но исполнено, это касается, например, этой молитвы Рав Шломо Лекавиц. И, допустим, молитвы о воспитании детей автора книги Шлос. Но есть короткие, короткие молитвы самому, от души. Причем, может быть, по-русски тоже. Не надо обязательно на иврите. В этом смысле, понимаете, в чем тут идея? То есть идея тут очень простая, что парноса, она от Всевышнего, она должна засвидаться Всевышнего, не наоборот. И когда мы знаем, когда мы обращаемся к Всевышнему за нашим пропитанием, это то, что нас связывает с Всевышним, не отдаляет его. Тогда и само пропитание это то, что связывает нас с Творцом, а не наоборот. Еще эти вещи немножко объяснить. Есть в начале Масехет Таанит, известно, Масехет Таанит, она построена, кроме первой главы, вокруг темы дожди. Когда просят о дождях, когда их упоминают, когда не просят, что делать, когда нет дождей, То есть Таанит, посты, имени которых называется это Масехет, это посты, когда есть засуха, когда нет дождей. И приводит Масехет Таанит в начале следующую вещь. Сказал Рабби Йоханан, что буквально три ключа, они находятся в руках Всевышнего, которые не переданы никому посланнику. Это ключ дождей, ключ роженицы, родов и ключ воскресения мертвых. Дальше приводит Гемара, что в Эрец-Исраэль сказали еще, имеется в виду также, кроме этого еще есть один ключ, называется «Мафтеах шел парнаса», ключ пропитания, ключ заработка. И спрашивает Гемара, почему Рабби Йоханан это не привел, почему он это не касался. Говорят, еще очень просто, что ключ дождей, это есть парносо. Как известно, дожди в Эрец-Исраэль это признак брахи Всевышнего во всех отношениях, а не только буквально польза для хозяйства и для питья. Давайте напомним себе одну тему, которую мы неоднократно упоминали в наших уроках. Это слова Раши в Хумаше, где говорится, а что говорит, что до шестого дня творения, до создания человека, точнее, все творение было пока что потенциально, но не было еще, то есть уже все растения были готовы выйти, вырасти, но еще не выросли. Почему? Потому что еще не было человека, когда был создан человек, который постиг своим великим разумом, данному Творцу, что миру не хватает дождя, чтобы все выросло, он помолился о дожде, тогда все, что потенциально было уже в земле, оно выросло. Мы видим в этом месте, что молитва о дожде, она была частью самого творения мира. Есть к этому месту, в отношении места в Торе, есть разные подходы. Я один уже здесь вспоминал, это то, что я слышал от Пинкуса неоднократно, что тут написано общее правило, что то, что уже даже человеку полагается, если не будет молиться, он может остаться без этого. Как удостоить то, что тебе полагается? Надо просить. Надо, чтобы это было частью связи с Творцом, а не наоборот. Есть немножко другой подход, что это вообще особая молитва, касается именно дождей. Но я, по крайней мере, думаю, что можно там еще сказать, по крайней мере, что дождь не именно дожди, имеется в виду, в частности, в общем, пропитание. Я уже говорил об этом не раз, слышал как-то от Рапинкуса совсем замечательное утверждение, что когда у нас есть такой особый момент связи с Творцом. Рапинкус меня да очень удивил. Сказал, говорит, когда мы кушаем? Почему? Еще когда мы кушаем? Значит, получаем живительную силу от Творца. Никакое творение не может существовать, у него нет возможности. Имеется не духовное творение, не материальное, это так же самое ангелы, без того, чтобы получать живительную силу Творца. Нам спускается живительная сила Творца через пищу, которую мы едим. Поэтому эта пища, она, если мы правильно по-настоящему кушаем, то есть это смысл еды, это получить живительную силу от Творца, чтобы достоиться, восслужить ему дальше. Это акт большой связи с Творцом. Это в частности объяснение тому, почему наши братья хасиды сделали большое такое дело с того, как что рыба кушает. Понимаете, тиш, стол рыбы. Это неспроста, это не... Мы можем из этого делаем меньше, так сказать, сделать большого дела из этого. Вот. Но в этом есть внутренняя, глубокая очень вещь. Буквально суть еды – это поддерживание связи между душой и телом. Это суть еды. Душа не требуется на материальная еда. Вот еда. Но эта еда, она связывает нашу душу с телом. Это то, что называется жизнь. Это жизнь. Идемте дальше. Так вот, так как, в принципе, у нас есть одна проблема. Мы немножко коснемся Паршат Ман, наша недельная глава. говорится, обманешь, это была очень возвышенная пища, которая как-то приземлялась чтобы для нас. Но тот, кто был праведник, ее поедали, так как она есть, она связывалась со Всевышним, это было... Сказано, что этот ман имеет тот же самый источник, как то питание, которое получают ангелы. А питание, безусловно, оно не материальное вообще. О. Реально то, что мы сегодня рассказали за пропитание, это тоже ман. Это мы говорили сегодня про шатман, что ман, он спускается свыше. Просто надо собрать его надо. Собрать его надо. И то же самое касается нашего пропитания в целом. Пропитание нам уже обещано и уже выделено на Рошана, в Йом-Кипур. Нас требуется его собрать. Так праведники, сейчас из моей люди, занимающиеся Торой, они часто получают его, не отходя от учебы. Ну, не каждый того удостаивается этого. Поэтому приходится какие-то усилия прилагать к этому. Там больше, кого меньше, даже праздника. Но суть этого та же, это удостоится получить той живительной силы, которую нам дает Всевышний. Есть только одна проблема. Проблема в том, что эта живительная сила, она опускается до очень низких категорий. Опускается до источника растения, это мир, так сказать, неживой вообще. Потом она поднимается из земли, превращается в плоды. Потом из растения их питаются животные, получается мясо. Потом только это поднимается к человеку. То есть реально мы получаем это питание Творца, чего возможно, более низкие субстанции, чем ман, скажем так. И в этом, в частности, находится большая опасность еды, что еда может максимально отдалить человека от Творца. То есть сказано в нескольких местах, что от чрезмерной сытости человек может забыть о Творце. И более того, еда, когда она делается неправильно, она отделяет человека, она усиляет в нем его материальное и отделяет его от Всевышнего. Поэтому у нас есть несколько разных заповедей, которые нам нужны, чтобы действительно сделать нашу еду тем, что связывает нас с Творцом. Ну, был маленький пример. Упоминается в Шулхан Арухе, что когда мы говорим берката браху на хлеб, надо держать его 10 пальцами. Почему? Потому что есть 10 заповедей, которые надо исполнить. Исполняются пока у нас не поменяется, перед тем, как получаем в руки хлеб. То есть этот хлеб, он освященный. Как я слышал одну интересную историю от главного раввина Рахова, от Рав-Симхи Кука. Он сказал такую историю, был на каком-то собрании за границей, собрание раввинов. Там угощали фруктами и успокоили всех, что это плоды не из святой земли. То есть нет проблем ни орлы, ни тротомасрот. А это его возмутило. Потому будто бы плоды с другой стороны, чем-то лучше, чтобы плодов святой земли. Он сказал бы так. Плоды святой земли, когда мы исполняем все заповеди, с ним связаны, это плоды в кипе. Плоды в кипе. Они освящены. Связанность святой земли, плюс связанность тех заповедей, которые должны здесь исполниться. Это одна вещь. Это, кстати говоря, достоинство плодов святой земли, которым исполняются их заповеди, Или бы что у нас, допустим, весь в этом святость также плодов седьмого года, когда шмита исполняется, как положено, это действительно плоды, выросшие в святости. Пойдемте дальше. У нас еще есть две брахи. Браха перед едой и браха после еды. Браха перед едой, опять же, связать нашу еду со Всевышним. То есть мы должны... браха, суть ее, чтобы еда была связана с нас и Творцом. Есть у Масехет Брахот, там, где говорится о теме брахот. Видно, человек, который ест без брахи, он подобен тому, кто ворует. Мое слово «гозель», «гозель» – это, перевести его как грабитель, это по-русски, это не точно. Просто это слово «гозель» означает, кто-то берет то, что ему не принадлежит. Он буквально оббирает Всевышнего и оббирает Кнессет Исраэль, собрание Израиля, только он берет то, что ему не положено. Еще одно выражение в том же месте Брахот, это начало шестой главы Брахот, он называется Моэль, буквально Моэль, это тот, кто получает удовольствие от освященных жертв, освященных предметов, освященных для храма. И тот, кто это делает, ему он тяжко наказывается, и он должен принести повинную жертву, Курбан Маила. Он тоже называется Моэль. Почему? Потому что то, что еще мы пока не говорили браху, это как бы принадлежит Всевышнему. Наша браха – это буквально осветить получение нашей еды от источника, от Творца. Безусловно, если будем говорить браху с должным намерением, то это превращает нашу еду как получение жизненной силы от Творца. А когда мы превращаем нашу еду, получаем жизненную силу от Творца, это само по себе ограждает нас от того принижающего, то есть нас подобие еды человека, еды животного. Понимаете, есть много вещей, которым нет разницы принципиально между человеком и животным. Разница есть, если мы вкладываем в нужное намерение. Касается еды, касается семейной жизни. Есть много вещей, которые вроде бы... В чем принципиальная разница между человеком и животным? Она есть, но она зависит от простой вещи. И человек в этой сфере, он... Не только его животная душа участвует, но его и божественная душа, которая обращает этот вроде бы одинаковый для человека и для животного акт. Вещь освященную, он связывает эту вещь с их источником. То наоборот, именно в этих вещах проявляется великая святость. А если нет, то понятно. Дальше у нас есть касается хлеба и трапезы, это беркат амазон. Обеденно, после еды. Кстати говоря, если мы уже говорим уже о всевозможных сгулот, то, что хорошо влияет на парносу, на доходы, сказано, что тот, кто говорит ежедневно, постоянно, беркат амазон с должным намерением, это большая сгула для парносы. Я вам скажу, вещь очень понятна. Я мало что понимаю в сгулот. Но Всевышний нам дает еду для того, чтобы она была причиной того замысла, который нам дается. Замысел всего творения, говорит Рамбан, что мы верили в Творца, полагались на Него и благодарили Его. То, что нам дает, это причина, что мы Всевышнего благодарили. Это его дар, который мы получаем, он приводит к тому замыслу Всевышнего, чтобы мы были с ним связаны. Как с ним связываем? С ним благодарностью. И сирота приводит к тому, что мы от него отдаляемся. Мы думаем, как по-русски, что мы сами с усами. Кухи вотсим и дия сура тахай лазе. Все у нас самих по себе. То это причина, что дар. Дар прекращается. Может прекратиться. Потому что это называется ошер шамур дамрарату. Это богатство во зло. А благо Всевышнего, это благо, чтобы у нас не было богатства для зла. О, это вторая вещь, которая касается действительно освящения нашей связи с Творцом едой. Еще одна вещь, что упоминается в Масехет Авот, пишет это мораль, это важность, когда время трапезы действительно занимаемся Торой. Это объясняет мораль, суть этого дела, что так как в еде есть ее материальная часть, которая усиляет материальное непропорционально больше, чем духовное, то происходит некоторая, проходит дисгармония усиления человека. Считается материальное, а не духовное. Чтобы эту дисгармонию исправить, надо во время еды заниматься Торой. Тогда мы получаем одновременно два влияния Творца. Материальное и духовное. И это по-настоящему истинное исправление человека. Теперь давайте подытожим все эти вещи. Наша еда, наше пропитание в целом, не только еда. Давайте парноса. Это то, что связывает нас с Творцом. Это то, что мы получаем от Творца. Это должно нас поддерживать в связи, а ее не прерывать. Поэтому надо в первую очередь нам надо знать, что это все творится. Значит, все постоянно. Это, в частности, смысл чтения Парашат Ман ежедневно. Это смысл молитвы ежедневно о Парнасе. Второе, так как мы получаем наше пропитание не напрямую от Творца. Не идет, как манс, когда падает с неба. Через всевозможные каналы, которые часто проходят. Понимаете, тут есть глубокая очень вещь. Мы говорим браху на хлеб, а мойци лехем мин гаарец. То есть, Кришна дает нам парносу, как будто бы из земли. И более не вещи, более низкой. Она поднимается из земли, превращается в растение, потом превращается в то. Парнас лехем, это в целом, это буквально смысл брахи, конечно, на, буквально наше пропитание. Хлеб и трапеза. Говорится, лехем, это пропитание в целом тоже. Но есть у этого более глубокое значение. Лехем мин гаарец. Арец называется также Мирата Малхус, Мера называется Малхут, называется также Шхина. То есть Всевышний нас кормит своей Шхиной. Одно другому не противоречит. Для того, чтобы надо просто осветить это, нашу еду, мы же получаем ее от Всевышнего, от его присутствия в этом мире, а не просто из зерна. И тут еще одна вещь. Мы упомянули важность занятия Торой и на время трапезы. Есть тут еще одна принципиальная вещь, что касается нашей еды, вещь не такая простая. Она вроде простая, но не совсем простая. Видите, чтобы для того, чтобы осветить нашу еду, надо намериться, чтобы наша еда нам дала силы и возможность трудиться над Торой, на служение Творцу, делать добрые дела. То есть, короче говоря, мы хотим получить Всевышнюю живительную силу для служения Ему. И когда это мы наверимся, когда это наше мерение в еде, безусловно, это дает, это еду освещает во всех отношениях. Понятно, когда человек кушает в два раза больше, чем ему надо, и вещи, которые, наоборот, ему вредны для здоровья, а не наоборот, это намерение просто смешно. Это не то. Поэтому это, я сказал, это вроде бы вещь легкая, но она не легкая. А требует действительно, чтобы человек, его еда была, он брал от еды то, что ему нужно, то, что ему полезно. Опять же, я не говорю, что нельзя съесть кусок пирога с кофе. Если человек добавляет хорошее настроение, чтобы он может лучше учиться и лучше работать и так далее, лучше служить Всевышнему, то хотя это вроде бы ему не необходимо, допустим, стакан колы, не кусок пирога, это тоже счастье, это тоже освещение еды. Так, наше хорошее настроение, оно важно. Когда человек имеет хорошее настроение, он тоже не может жить Всевышним по-настоящему. Поэтому я сейчас не говорю, просто надо жить на хлебе и воде. Нет, не в этом будет идея. Как-то об этом сказал Пинкус, очень красивые слова. Он говорит, мама, она делает пироги, делает вкусную еду. А хочет, чтобы детям было хорошо, было вкусно, хорошо, и так далее, сытно, и так далее. Ну, конечно, мама, она хочет, чтобы дети маму поблагодарили, чтобы это была связь между детьми и мамой. Ну, и так и Всевышний, он хочет, чтобы мы дать нам максимально лучше, что у нас есть, чтобы нам было хорошо. Но есть одна вещь еще, это, ну, чтобы мы этот дар использовали, чтобы его благодарить, а не чтобы от него отдаляться. Идемте дальше. Так вот, у нас есть наша идея, подготовка к служению. И есть тут, то есть наша связь в еде, если коснулись связи нашей еды, нашего пропитания, со связью с Творцом. Одна из них, то, что это молитва о пропитании постоянное. Упоминается в Масехет Шаббат. Одно из первых Мишнаёт. Там есть такие слова Масехет Шаббат. Мапсиким ле криат шма, вело мапсиким ле тфила. Буквально прерываются для того, читать криат шма, и не прерывается ради молитвы. О чем идет речь? Это объяснила Гемара. Речь идет о величайших мудрецах, как Раби Шимон бар Йохай, учеников, которые постоянно, непрерывно учились. Только когда они учатся, они должны прерваться, пускать криат шма вовремя. Но для молитвы они не прерывались. Дальше говорится в главе следующая вещь. Речь шла только о Раби Шимоне бар Йохае и его учениках и подобных им других поколениях. Но мы, так как мы прерываемся, чтобы позаботиться о нашем пропитании, то мы также должны прерываться ради молитвы. Я хочу объяснить, в двух словах, как эту гмару, так получил это объяснение своего учителя Рав Хаим Камил. Сказал так. Есть уровень, знаете, который такой, что человек действительно, он не отвлекается ни на что. Так раз наоборот. Всевышний даст ему пропитание, так как все это пропитание это идет ради связи с Творцом, ради непривлечения Торы, то Всевышний представит пропитание. Человек на таком уровне Мирата Бетахон, меры верности Творца в Творце, он не прерывается ни на что ради учебы, то он может не молиться. Не только про питание, он может не молиться и шмона, если тоже. Но это, опять же, это достоинство единиц, которых, не знаю, вообще есть уже последние тысячи лет такие единицы в нашем народе. Может быть, есть, но реально у нас Аллаха не такая. Мы прерываемся на молитву всегда. Вот. Но если человек прерывается на заработок, на заботу о заработке, то пусть придется также ради молитвы. Почему? Это самое лучшее, это самое лучшее иштадлют, способ позаботиться о заработке. Если ты не на таком уровне, что тебе полагается ман прямо в кастрюлю, то как это удостоится? В первую очередь молитва. Скажу просто еще одну вещь. По крайней мере, очень важно, перед тем, как человек делает какую-то попытку заработать, попытку идти делать какое-то дело, чтобы он для этого попросил Всевышнего помощи. Конечно, позаботился еще, чтобы это было кошерное дело. Дело вещь, которая не кошерная, он может, да, заработать. Но в таком богатстве сказано, что оставит его в середине его жизни. Или богатство оставит его, или он оставит богатство. И два варианта. Или он станет бедным, или может уйти из этого мира, а богатство его оставит в таком виде, в таком варианте тоже. Мы уже говорили немножко о сгулот парнасы. Есть одно очень странное место. Масехет Гитин, там говорится следующая вещь. Это выводится из псуким, когда так, что им роэ адам, чтобы занутал мацумцамим, человек видит, что его пропитание, оно мацумцутка мацумцам, оно впритык, он с трудом кончает месяц на пропитание, не говорится о излишестве, на пропитание. Что делать? Я сэмэм здака. Это пропитание ограниченное. Он с трудом кончает месяц, чтобы прокормиться, не излишество. Сделает здаку. Ну, непонятно. Что же сделает здаку? Надо что-то кушать. Что за странный совет? Идея очень простая, потому что наше пропитание это браха от Всевышнего. Когда мы ощущаем, что наше пропитание оно сокращается, ограничено, это признак того, что браха от Всевышнего нас как бы, не дай Бог, оставляет. Причем наше исправление, то, что будем сейчас хранить все для себя в кармане, никому ничего не давать, это еще причина, что браха нас оставила. Если мы, то, что у нас есть, мы делимся с другими, которые нуждаются еще больше нас, или так же, как мы, это причина, что она вернулась браха. Причина, что у нас вернулась браха. Дальше говорится, говорит, еще одна вещь. И тем более, если у него много доходов. То есть, если у человека есть ограниченные доходы, ограниченное питание, ему совет сделать, давать дзаку. А тем более, если у него их большие доходы. Потому что если он этого не делает, то он может все потерять. Это по большому счету, мы сегодня сейчас кончаем еще, думаю, что есть места в мире, где еще говорят про шатаман в Америке. Вообще, действительно, есть проблема у людей в Нью-Йорке. Они, может быть, нечего кушать, так все разобрали из-за большого снегопада. Вот, так еще там люди говорят про шатаман. Напомню, что мало говорит про шатаман. Надо верить в то, что там сказано. Значит, что по нас сами нашимаем. Надо, чтобы наша парноса шла на добрые дела и была причиной нашей связи с Творцом, а не наоборот. И чтобы нам надо всегда удостоиться брахи от Всевышнего. А браха, она дается тому, кто пользуется своим богатством ради добра, а не на что-то другое. Всего хорошего.